Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.06 в Москве, сегодня 10 марта, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Сегодня мы с вами будем, ну так получается, в какой-то степени подводить итоги недели, ну некоторые из новостей, они в принципе прям свежие-свежие, некоторые они так развивались на протяжении, да, всей этой недели, но обсудить, конечно, обязательно надо. Давайте сразу вот раскидаемся, а где Александр заболел, спрашивает Виктор 26-й. Что-то вы поздно спохватились, я не знаю, заболел, не заболел, попросили заменить, я заменил, вот все. Так это и работает. Вчера вон коллега Евгения заменяла, поэтому мы иногда меняемся. Значит, наши координаты. Давайте присоединяйтесь сразу, готовьтесь присоединяться к нашей дискуссии. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция, YouTube-канал «Говорит Москва», группа ВКонтакте и Телеграм-канал «Радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово. Так, тут пошло что-то про маршрутку опять. Да, я помню, как это был мем у нас про маршрутку. Я, правда, забыл. Да что-то помню. Помню, что маршрутка — это смешно, поэтому канает. Ладно, давайте, значит, про смешное. На мой взгляд, это не столько смешно, сколько просто забавно. Грузия. Интересные события развивались всю эту неделю в Грузии. Интересные они на нескольких уровнях, на мой взгляд. Ну, во-первых, да, понятно сразу. Давайте так. Я сейчас опишу, как я это вижу, но перед этим задам вам вопросы. Как вам кажется, что сейчас происходит в Грузии? Кто это делает? Вообще, кто там за кем стоит? И стоит ли? И к чему это должно привести? Ну, на ваш взгляд. Вот вы смотрите, неделю уже почти наблюдаете, и каким выводом пришли? Еще раз, 925-48-94-8 смски, Телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495. Трансляция, YouTube, ВКонтакте, Телеграм. С одной стороны, ты на это на все смотришь и понимаешь, что, ну, опять 25. Опять цветная революция, пока, правда, цвет, насколько я понимаю, не выбран, да, но схема та же, там, Майдан. Да, грубо говоря, очередной Майдан, крутят на постсоветском пространстве, опять у границ России, хотят создать проблемную зону, там и есть на что, против кого антитеррористическую операцию начинать грузинов в случае чего вдруг, и почва тоже такая хорошая, благодатная для всего для этого, в общем, понятно, кто это делает. С другой стороны, вот ты на все на это, значит, смотришь, и хочешь, не хочешь, возникает несколько вопросов. Но якобы причина вот этого конфликта властей и улицы, толпы, небольшой, кстати говоря, несмотря на... Я просто там наблюдал за некоторыми украинскими средствами массовой информации, нашими неполживыми, значит, в белых перчатках и пальто, и всякими разными... А, и белорусами. Белорусы — это вообще отдельная песня. И вот они все говорят, что вышло, ну, просто все... Вот все население Грузии, какое есть, все вышли. На улицах тысячи, при этом они говорят, но говорят об этом так, как будто миллиарды, а не тысячи. Ну, то есть, хотя по картинке видно, что, ну, толпа не какая-то безумная, не так уж и много там людей. Но они активные, они такие с коктейлями Молотова, заряженные на борьбу, все как надо. В выходные будет больше, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Вполне допускаю. И вот. Значит, выходят они, потому что правительство решило принять закон об иноагентах. И все, кто, значит, выходит, оппозиция, которая, значит, вызывает людей на улице, американцы, европейцы, все, значит, в одну дуду дудят, что это российский закон, который пророссийское правительство продавливает в Грузии, где, вот, собственно, они сейчас находятся у власти. И всем управляет Кремль и Москва. у меня сразу возникает несколько вопросов. А как давно нынешнее грузинское правительство стало пророссийским? Это когда было, произошел вот этот щелчок, что вдруг это оказались ставленники Москвы? Если это действительно ставленники Москвы, то у меня вопрос к Москве. Они могли найти людей как-то поприятней, что ли? Ну, как-то, может быть, более расположенных к Москве, раз уж мы их сами там и поставили. Ну, то есть абсурд. Назвать нынешнее грузинское правительство пророссийским – это бред. Хотя, может быть, вы не согласны. Может быть, у вас есть какая-то другая позиция. Параллельно все это вот, знаете, в... Это такой же Майдан, такая же там революция РОС, та же самая Армения или Белоруссия, только в режиме современного гротеска. На мой взгляд, вообще вот все, что сейчас происходит в мире, правил абсолютно больше нет. Мы перелезли уже даже через постмодерн, мы уже куда-то дальше рванули. И вот это все такое странное, извращенное представление современного театра. Вы знаете, как в таких мыслях людей, которые далеки, может быть, даже от мира современного искусства, но при этом как они его видят. Это вот какой-нибудь кал, который парит на веревочках, вокруг бегают голые мужики, обнимаются, визжат, и все это называется представлением. Ну, то есть вот что-то такое, да, супер странно. И режиссер, он должен обязательно быть перевязан шарфом, ну, так вот, разговаривать про свое, значит. Представление надо обязательно быть определенного уровня начитанности, насмотренности, чтобы понимать смысл. Вот сейчас мировая политика вышла как будто на этот уровень. Потому что выходит президент Грузии в эфир с обращением. Она стоит в Нью-Йорке на фоне статуи свободы и рассказывает грузинам о том, что вот эта вот статуя свободы, это та самая статуя, которая вот, за которую грузины готовы отдать все и бороться. И я, не дай бог, ничего там не пропущу никогда. В Америке стоит. Ее там все проамериканские, она просто уже в Штатах стоит, понимаете, на фоне статуи свободы. Соединенные Штаты Америки параллельно говорят о том, что ни при каком раскладе этот закон об иностранных агентах, это самое большое зло, какое только может быть, это идет вразрез с принципами демократии, так как ничто не может идти вразрез с принципами демократии, хотя это их закон. Это их собственный закон. То же самое делает Европа, только Европа здесь совсем за такого дурачка. Она вот просто вот такой вот Борреля выпихивает самого тупого из них. Ну, по крайней мере, он не тупой, он играет самого тупого. И вот делает все время самые противоречивые заявления. И параллельно, пока дубинками, газом и водометами бьют людей в Париже, рассказывают, что ни в коем случае нельзя подобного делать, потому что это не европейский путь. То есть... Все перепуталось, все идет, все процессы идут вот как-то поперек друг к другу, пересекаются, и при этом все делают вид, что никаких пересечений нет. Но самое интересное, это вот эта вот история, то есть кто на самом деле там за кем стоит? То есть понятно, наверное, где американские уши, они самые видные, они высказываются в открытую. Россия как будто особо не высказывается. Там сделал пару заявлений Лавров, Захарова, сказали, что это очень похоже на Майдан, и это действительно очень похоже на Майдан. Но тут как-то совсем не очевидно пророссийское правительство. Но это на мой взгляд. 925-48-94-8, это смс-портал. Телеграм говорит Москобот, звоните 7373-94-8, код 495. Наша трансляция, YouTube, ВКонтакте и телеграм-канал. Алексей Морозов пишет, деревенский дурачок Боррель. Ну, а он играет такого деревенского дурачка. Он, понятное дело, сам не деревенский дурачок, но просто вот... Он ответственный за самые ярые такие провоенные заявления делает Урсула фон дер Ляйен, а самые какие-то странные, и абстрактные и абсурдные делает Боррель. Вот если мы берем европейские все эти институты, выглядит именно так. А вот у меня вопрос к вам, Георгий. Снятие законопроекта про иноагентов, это под диктовку США или под диктовку России? Не знаю, как будет развиваться дальше, но снятие закона разрядило революционную... Но разрядило ли? Наверное, видимо, тут очень просто нет знаков препинания, как обычно у мастера. Разрядило ли это революционную ситуацию? Конечно, не разрядило. Значит, они вышли сначала с требованиями всех отпустить, правительство всех отпустило. Потом они сказали, значит, отмените законопроект, они отменили законопроект. Теперь они выступают с требованиями распустить само правительство. Ну, не распустят, а будут пытаться каким-то образом эту историю качнуть. То, что это качают в пользу... даже не в пользу Соединенных Штатов. Просто для того, чтобы очередной очаг нестабильности был у нас на границе. Это, ну, на мой взгляд, очевидно. Это явно нестабильная ситуация. Это точно абсолютно рядом с нами. Нам это неприятно. Флаги, которые там мелькают в этой толпе, тоже достаточно красноречиво говорят о том, кто за этим за всем стоит. А при чем здесь Россия? Вот мне хочется в первую очередь спросить. Я, главное, знаете, из кого? Я из тех, кто считает, что если это... Да я бы хотел, чтобы правительство в Грузии было пророссийским. Я не считаю этих людей российскими ставленниками. Я уверен, что Россия не имеет к ним никакого отношения. И меня это расстраивает. Я считаю, что Россия не имеет вообще никаких рычагов давления на Грузию на данный момент. Мы просто закрыли для себя этот рынок. Практически с ним не работаем. Поэтому это и превращается в новую Украину, такую, в миниатюре. Немножечко, немножечко сценарий идет по-другому. Совсем чуть-чуть. Но принцип тот же. Мне как раз жалко, что это не пророссийское правительство, и что это не наши ставленники. Но это опять на нас вешают, вы понимаете? И главное, Россия ничего не делает, опять виновата. И виновата в лице всех. То есть в лице таких, как я, виновата, что не делала никаким образом, не работала с этими людьми. В лице проамериканских грузин виновата, что свое мерзкое правительство вставит и так далее и тому подобное. России выгодно снизить или избежать, спрашивает мастер, революционную ситуацию в Грузии. Я думаю, конечно, избежать. Избежать революционной ситуации в Грузии самое выгодное, что только может быть для России. Максимальное спокойствие везде, где только можно, это самое выгодное у себя на границах. Это самый выгодный сценарий для России, какой только сейчас может быть. Тут опять же вопрос снова. Закон об иноагентах. Кто его инициировал и зачем? Вот вы смотрите на эту ситуацию и понимаете, что это такой своеобразный внутренний казус Белли, да? Повод для объявления войны нынешнему правительству. Обязательно за него схватятся, обязательно привяжут к нему Россию, обязательно забудут про то, что это американский закон, будут накручивать, они уже накрутили, я там вот все... прогрузинские средства массовой информации, не российские, важно, потому что российские средства массовой информации так много про него, особенно вот те, которые сейчас говорят в таком, в прогрузинском ключе, они все иноагенты практически уже сами, и они не могут накрутить сверху вот этого иноагентского статуса, они очень много про него говорили, и все в курсе, что такое иноагент в России. А там украинский зритель, грубо говоря, или белорусский зритель, или зритель вот этих вот змагарских каналов на Ютьюбе, они не очень в курсе. Поэтому они говорят, что такое статус об иноагенте. Это история, которая влечет за собой гигантские штрафы и посадки в тюрьму, уголовные дела. И, естественно, грузины вышли против. Хотя это не так. Но, тем не менее, закон об иноагентах, кем надо быть, чтобы сейчас взять и вот начать инициировать этот процесс? Против кого? Кстати, главное, если это пророссийский закон, ведь Россия тоже попадает под этот закон об иноагентах, чисто теоретически в Грузии, если работает средство массовой информации, пророссийское, финансируемое правительством России, оно же попадет под закон об иноагентах. Попадет. Ну, то есть, нелогично. Ну, кто-то это все начал. Вот чьи уши торчат? Вопрос. Но они не присоединились к санкциям и к военным действиям, даже хотели даже авиасообщение открыть. Это правда, пишет Василий. И на фоне оппозиции это правительство выглядит пророссийским. Ну, то есть оно пророссийское на фоне самых антироссийских людей, какие только могут быть. То есть страна, которая находится на границе с Россией, которая, кстати говоря, одна из немногих стран в мире, которая за 2022 год серьезно подняла уровень своей экономики. Я видел цифры в районе 10% роста ВВП. Это, на секундочку, колоссальные цифры. За счет чего? Что вдруг в Грузии? Золотой рудник нашелся? Не слышал я. Хачапури стал продаваться как, за баррель, как нефть? Тоже вряд ли. Тогда в чем дело? Дело в соевых куколдах, которые из России уехали туда. И начали туда вывозить все свои деньги. Лично у меня есть такой знакомый, и я думаю, что примерно схема одинаковая, который вывез с собой половину наследства, которое он получил здесь, в России. Он там, у него умер родственник, он продал квартиру, ее поделили на там, две или три части, и вот у него энная сумма в миллионах, которую он взял, вывез туда, ему осталось жить несколько месяцев на эти деньги, потому что он все их потерял. Это вот оно, это ВВП, и таких там достаточно большое количество. Но все-таки это произошло почему? Потому что Грузия, а, не присоединилась к санкциям, б, не начала поставки вооружений, и, то есть, в принципе, плюс-минус нейтралитет такой Грузия держит, находясь на границе. И С впустила всех этих людей к себе достаточно миролюбиво. Не могу сказать, что прям супер миролюбиво, ну, учитывая, что они в очередь на верхнем Ларсе выстроились, что тоже. Но я говорю, это комедия. Настоящая тупая американская комедия, где сценарий пишет Ламантин. Как помните, в одной серии, по-моему, Южного парка говорили про Гриффинов. Ну, вот Ламантин пишет сценарий, он выглядит примерно так. Эти люди убежали туда, теперь убежали обратно, при этом повосхищались протестами, но лучше туда, где протестов нет. Это вот с той стороны границы. У жены отец грузин, пишет Дропек Сергеевич. Есть родственники в Грузии. Я часто там бывал, почти уверен, что за идею там точно ничего не произойдет, как и в на Украине. Только деньги им интересны. Будет интересно проверить мою теорию. Деньги интересны, это да. Еще один такой пункт, да, который говорит о том, что, ну, говорит о схожести именно с Майданом. Что они заговорили о выборе, европейском выборе страны. Делается акцент именно на этом. То есть этот законопроект, он антиевропейский. Об этом говорят сами европейцы. При этом это те самые европейцы, которые не дали Грузии вот сравнительно недавно статус кандидатов в члены Евросоюз. Они дали Украине, они дали Молдавии, а Грузии, которая дольше всех стоит вот в этой очереди, не дали. Грузины обиделись, это правительство обиделось, сказали, вот вы, значит, скоты такие последние, как так можно было с нами поступить, ну, не хотите, не давайте, ну, это же грузины, да, ну, не хотите, не давайте, ну, все, я думаю, с грузинами так или иначе общались по жизни. И вот эту вот ситуацию пытаются представить как именно такой цивилизационный конфликт между Европой и Россией. Либо в одну сторону надо поворачивать, либо в другую. Хотя это правительство, ну, не поворачивает оно в сторону России. Я бы хотел, чтобы поворачивало. Я бы хотел, чтобы авиасообщение между Россией и Грузией это был поворот Грузии в сторону России. Возвращение к братским отношениям, к дружбе и так далее и тому подобное. Нет! Это прагматизм. Обычный, абсолютно экономический прагматизм. Потому что им сейчас выгодно сделать так, чтобы самолеты летали из Москвы в Тбилиси. Потому что на этих самолетах бабки везут. Не самые бедные русские везут бабки в Тбилиси. Открывают там, некоторые остаются там. Открывают там бешеное количество своих компаний. Там десятки тысяч бизнесов открылось, владельцами которых являются русские люди сейчас в Грузии. Они покупают там недвижку. Некоторые уже продают недвижку. Это же забавно. А те, кто не остается, они открывают там счет в банке, например. И у них карточка будет, как Гамарджоба банк какой-нибудь, значит, Visa или MasterCard. Все это работает по всему миру. Это так, поэтому им нужно это сообщение самолетное. Потому что как еще летать в Грузию? Все остальные пути не очень удобны, а напрямую отлично. Целые самолеты с деньгами. Но это не говорит про пророссийскость. То, что это отворот от Европы, этот закон, ну, тоже ведь сомнительно. Ну, в общем, сходство в том, что как будто правительство пытается усидеть на двух стульях, но при этом явно сидит все-таки больше на антироссийском стуле. Может быть, не полностью на проевропейском, но на антироссийском. Но все-таки какие-то маленькие нотки, такие вот разворота чуть-чуть, так в полоборота к России тоже есть. Мы это видели в свое время на той же самой Украине, мы видели, к чему это все привело. Украинцы, кстати говоря, топят за то, что грузины, насмотревшись на нас, на наш опыт, они знают, что да, будет непросто, но они видят, к чему это приведет. Они видят свет в конце этого туннеля, европейский свет. Я думаю, вы это явно не с Украины пишете, потому что если грузины на вас сейчас посмотрят, поймут, к чему это приведет. Но это не самый лучший для Грузии сценарий, мне кажется, какой может быть. А это именно туда, куда привел тот самый Майдан в 2014 году. Ладно, давайте пообщаемся. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, Георгий, Вайс.
Здравствуйте,
Вайс. На самом деле прогнозы по поводу роста экономики ВВП Грузии, это просто прогнозы были МВФ, в том числе с учетом начавшейся СВО. Если бы не СВО, то и Украина бы был рост не меньше 6%, 6-7%. Мы это
нет,
знаем,
это, что это будет. Почему это прогноз? Нет, это
на самом деле прогноз. Я просто сейчас посмотрел справочники, поэтому вот эти прогнозы не оправдывают. На самом деле в Грузии еще с нулевых годов, несмотря на правящую партию «Грузинская мечта», которая действительно заботится на максимальном напряжении своих действий, чтобы Грузия была действительно суверенным государством. Не так, чтобы независимым, но суверенным. Я объясню, почему. Очень высокий уровень безработицы, который подбирается к 20%. Очень низкие доходы граждан, и отток граждан Грузии, в том числе и заработать в других странах, очень высок, несмотря на то, что, естественно, в развитых странах не очень просто получить гражданство. Они возвращаются обратно. По поводу упрощенного, как в Эквадоре, порядка регистрации различных коммерческих предприятий, наличие там больше 100 тысяч имущих очень граждан России, которые являются в том числе и долларовыми миллионерами, которые регистрируют там свои предприятия и занимаются бизнесом, это и есть ответ на тот вопрос о прогнозируемом так называемом ВВП. Это больше всего финансовые вливания, в том числе из России. Как вы правильно отметили, Грузия это не прироссийское государство, потому что ровно год назад вместе с Турцией, Румынией, Эстонией, Францией, Британией и Украиной они на посте протолкнули резолюцию, я имею в виду грузины, с их по подаче, в том числе и 7 стран, которые я перечислил, то, что Россия оккупировала незаконно Приднестровскую Молдавскую Республику. Большинство стран ПАСЕ, подавляющее большинство, эта резолюция была принята, и Россия была обозначена агрессором. Это было год назад. По поводу того, что многие говорят, что якобы там правительство пророссийское, но не безосновательно, я имею в виду совсем не пророссийское, потому что все обращают внимание, что в Абхазии там, или в Южной Осетии разгорится боевые действия. Это не так. Есть так называемые памятные огнеметы батальонов, чеченских батальонов «Запад» и «Восток», которые выжигали шмелями грузинских танкистов, а заплечными огнеметами ранцевого типа. И 70 тысяч, например, чеченцев на Северном Кавказе предохранят вот эту могущую сложиться ситуацию. Никуда они не рыпнутся. У нас 7-я база в Абхазии находится, которая находится на вооружении и современные ПВО, в том числе РЗЗО. И тем более, я имею в виду то, что они хотят развязать войну непосредственно в Карабахе. Почему? Потому что Зураб Абадшидзе, которому в прошлом году исполнилось 70 лет, это полномочный представитель по российско-грузинским отношениям. И на тогдашний момент был не Иракли Гарибашвили премьер-министром, а Георгий Гахари. Именно благодаря Грузии, по понятным причинам, не через воздушное пространство Азербайджана или того же Ирана, как ни странно, именно Грузия предоставила воздушный коридор нашим миротворцам. Грузии война в Карабахе не нужна, что разозлило не только Вашингтон, Париж и Британию прежде всего. И поэтому неудивительно, что с 2020 года я слежу за ситуацией в данной стране. Особенно украинская истерия антироссийская началась на стримах украинских, когда непосредственно они начали педалировать, что Саакашвили интересен Путину, и Путин боится, если он станет президентом. Поэтому вся вот эта истерия уже не достаточно долго ведется, в том числе и СБУшники, которые там присутствуют в Грузии, и сейчас многие эмиссары туда ринулись в эту страну, чтобы действительно устроить
переворот. Короче, грубо говоря, Украина качает. Вот так вот. Украина качает. Я не удивлюсь, на самом деле. Да, вполне может быть такое. Украина качает. Но недостаточно, я думаю, у них способности все-таки при чем-то содействии должны качать. Так там в Грузии сильна позиция Турции. В приграничных областях и городах очень много турок. Что Турция будет делать? Проблема в том, что Турцию как будто, знаете, выключили на данный момент. Если мы с вами еще несколько месяцев назад каждый день слышали целую кучу новостей об Эрдогане, о том, что Эрдоган встретился с этим, встретился с тем, провел переговоры об этом, провел переговоры о том, поторговал оружием здесь, поторговал оружием там, начал какую-нибудь специальную военную операцию в Сирии, еще что-то, все время что-то доделал. С этими безумными, страшными землетрясениями Турция выключилась из процессов. На данный момент, я думаю, что Турция будет разбираться со своими проблемами, у них их очень много, явно просто не успевают. Не успевает еще следить и за Грузией. Может, будут каким-то образом включаться, но чуть попозже. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.36 в Москве, сегодня 10 марта, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, напомню, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция, YouTube-канал «Говорит Москва», группа ВКонтакте и радио, и телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Давайте дочитаю, что у вас тут, что вы тут мне понаписали. Турки в Батуми кучу всего понастроили. Так, там, так, это я читал уже. Вайс все знает, да, Вайс такой. В приличном, Николай пишет, в приличном обществе не принято считать чужие деньги. Эти люди получили свои деньги честным путем и теперь вольны распоряжаться ими как угодно, в том числе их вывозить за границу. Николай, а кто сказал, что не вольны? Конечно, вольны. Так, а я ничего не говорю. Пожалуйста, делайте своими деньгами все, что хотите. Я не к этому, я к тому, что они вывезли и из-за этого пнули экономику Грузии. Этими деньгами, которые они вывезли, заработали их в России, честно, нечестно, мне вообще все равно. Я же не к этому. Я к тому, что многие из них и вывезли, и там просто их потеряли. Они просто раз и навсегда. Ну, там тоже вот с этим другом история приключилась. Он когда снимал квартиру, вот дядя Вася пишет, да вообще плевать на этих релокантов. Плевать-то плевать, но забавно. Забавно за этим наблюдать. Он когда приехал туда и квартиру там начал снимать, ему дали два договора. А он человек дотошный, он юрист. А два договора, один на русском языке, другой на грузинском. Ну, понятное дело, на грузинском не понимают, на русском прочитал, все вроде, все в порядке. Но на всякий случай решил перевести грузинский договор. Оказалось, это две разные вообще бумаги. Абсолютно, там разный текст, настолько, насколько он может быть разным. Что это никакой не хозяин квартиры, это у человека, который арендует, и он как бы в субаренду сдает ее. Там какие-то условия дикие прописаны и так далее. Пришлось вот там вступать в полемику, по-моему, даже на другой квартире жить. Ну, просто сам факт, это же, ну, это же Грузия. Да, ну, то есть, кого-то, если ты думаешь, что ты там как-то сможешь прокрутиться, единственный, кто там сможет прокрутиться, это местные с тобой. Ну, это просто без вариантов. Такая же схема работала и в Ереване, надо сказать, когда они туда убегали. Ну, просто как эти люди вот уехали в страну, я сразу говорил, что ну, не в ту страну вы едете. Там, в номер два страну по антироссийским настроениям. В любой момент, и вот вся эта толпа подтверждает мои слова на данный момент, в любой момент готовы они пойти и выкидывать русских, экспроприировать недвижимость и так далее. Они уже с антироссийскими лозунгами там стоят на площадях, жгут наши флаги и так далее. Они не любят русских. Там много таких, точнее, кто не любит русских. И они почему-то поехали туда. Но плевать-то плевать, но согласитесь, это немножечко забавно. Без разницы, пророссийское пишет Пав-Пав на Ютьюбе, оно или про правительство грузинское или нет, оно на сети нападет. Если оно нападет. Не, подождите, так, сосредоточиться называется. Без разницы, оно пророссийское или нет. Оно на Осетию не нападает, вот его и сменят, и откроют второй фронт против России в Осетии. Да, теперь представьте еще: вот второй фронт со стороны Грузии и третий фронт со стороны Приднестровья. Красивая схема же, да, согласитесь? Прям звучит, прям вот смотришь на это и думаешь, ну, отлично. Если бы я был американцем и отвечал бы за эти вещи, я бы попытался такой сценарий провернуть. Потому что, он просто хорош. Это красиво. Подкинуть России еще задачек. Одна сложнее другой. Если Грузия не выглядит такой прям вот непреодолимой, то Приднестровье прям вот хорошая, очень тяжелая задачка. Ну, это так. Посмотрим. Кстати говоря, на данный момент Приднестровье немножечко заглохло. Они жгли флаг Сербии, не знают, с какой стороны флаг поджигать. Да, это смешно, это тот самый ролик, где они как раз жгут российский флаг, они его вверх ногами держат. Ну, я бы посмеялся, но мы же знаем, что многие и в России не знают, на какой стороной надо этот флаг вывешивать. Поэтому, с одной стороны, смешно, с другой не особо. Но так-то да, они не знают. Маргарита Симонян предупредила, что мы можем разбомбить Тбилиси. Может, в этом есть смысл? В разбомбить Тбилиси вы имеете в виду? Ну, на данный момент нет никакого смысла бомбить Тбилиси. Если там произойдет государственный переворот, чисто теоретически может, почему нет? Давайте подождем. Майдан тоже, знаете, начинался тухленько. То посмотрим, что там будет. Но что-то мне подсказывает, что бомбить Тбилиси не будет никто. Уже один раз этот Тбилиси брать не стали, хотя могли, и находились прямо на пороге, и в этот раз тоже не будем. Хорошо это или плохо, не знаем. Давайте дальше поедем. Владимир Зеленский, свежая история. Но это новость в развитии, то есть это история, которая развивается всю неделю. Только что буквально из выпуска новостей. Вот у Филиппа Клеменова забрал я эту бумажку. Владимир Зеленский отверг причастность Украины к подрыву северных потоков. С таким заявлением он выступил на совместном брифинге с премьер-министром Финляндии Санной Марин в Киеве. Это которая танцевала. Какая обгашенная там на каком-то ролике. Она у меня теперь только с этим ассоциируется. Украинцы точно этого не делали, сказал Зеленский. Он добавил, что нужно проанализировать, кому нужны подобные публикации. На чем основано заявление? На публикации New York Times со ссылкой на американских чиновников, которые сообщали, что диверсию, значит, на Северных потоках совершила некая проукраинская группировка, которая действовала без ведома властей Соединенных Штатов Америки, естественно. Немецкие СМИ тоже сообщали, Дейцайт, как это правильно читается на немецком, не знаю, в этом издании германские исследователи установили судно, которое использовали диверсанты. Компания, которая его арендовала, тоже якобы принадлежала гражданам Украины и была зарегистрирована в Польше. При этом во всей этой теории нету ни одного имени, ни судна, ни компании, что за компания, где. То есть все как какой-то очень странный схематоз. Зеленский отвергает. Говорит, не понимаю вообще, кому это все надо. Американцы скидывают с себя эту историю, потому что их со всех сторон начали уже обвинять в том, что это они взорвали, потому что, больше нету выгодоприобретателя от этой ситуации. Американцы радовались, американцы предупреждали, что они это будут делать. Американцы, судя по всему, значит, их взорвали. Правильно? Правильно. Логика в этом есть, по крайней мере, намного больше логики, чем в украинском миллиардере и кучке каких-то водолазов на лодке из Польши, которые приплыли, спустились и взорвали. Это выглядит вообще как бред. Но, тем не менее, это обсуждается повсюду. Хочу у вас спросить, как вы смотрите на эту версию? Как вам кажется, что это такое? Реально ли это? То есть вы верите, например, что да, действительно, похоже на правду, украинцы на лодке за деньги какого-то украинского бизнесмена приплыли, взорвали, уплыли. Все логично, Украина гадит России. Либо, может быть, вы считаете, что это американцы пытаются скинуть с себя след. Может быть, вы считаете, что это русские пытаются скинуть с себя след. Ведь многие до сих пор говорят о том, что это Россия могла взорвать свои собственные трубы. И как будет развиваться в дальнейшем ситуация? Кто как на это будет реагировать? Что будет говорить Германия? Что будет говорить, Украина вот уже сказала, да? Что будет говорить Россия? Мы, правда, тоже сказали, что это все звучит как бред, устами министра иностранных дел. Куда дальше свернет эта история? Будет ли вообще какое-нибудь развитие, реальное развитие, кроме как представление тех или иных версий в средствах массовой информации? Потому что дальше мы пока никуда не пошли. 925-48-94-8 смски. Телеграм говорит и Москобот. Звоните 7373-94-8, код 495. Я вас слушаю. Здравствуйте.
Добрый вечер, Леонид, Москва.
Здравствуйте, Леонид.
Знаете, есть устойчивое ощущение, что Зеленский смотрел фильм «Квартета И. День выборов». Там, помните, когда кандидат упал с полки в корабле? И они потом на пресс-конференции рассказывали, что подводные водолазы на подводных матрасах с подводной мины атаковали их корабль. Ну, они там на корабле плавали по Волге.
Да-да-да, я помню, да.
Вот мне кажется, это как-то оттуда, так сказать, достали с пыльной полки этот фильм, потому что, конечно, звучит просто как бред всех больного. Ну, то есть это настолько вот...
Ну, да.
Ну, тут даже как бы комментировать трудно, понимаете, что вот как это украинские... водолаз, как и в один раз не водолаз, понимаете? Вот ничего лучше на ум не приходит, честно говоря. Потому что это настолько нереалистичная история, То есть если бы он сказал, что они, допустим, наняли какую-нибудь там международную ЧВК за деньги, заплатили, вот и, да, ну вот, понятно,
да,
специалистов
да, да, да,
наняли,
да.
Это было бы понятно, потому что украинские диверсанты, это, конечно, ну, блин.
Но они сказали, что они обученные.
Обученные, да. Ну, вот это, понимаете, я говорю, что для кого это говорится, честно говоря, не очень понятно.
Хорошо, на кого это рассчитано тогда? Звучит как бред. Все в этом сходятся, да. Вот я говорю,
что, как бы, ну, наверное, только внутрь Украины, понимаете, потому что наружу, как бы, ну, все, кто снаружи, они все понимают, что это
нереально. Так Украина говорит, что мы тут ни при чем. Это же американцы заявляют. Украинцы говорят, мы здесь ни при чем. Это не мы.
Ну, я еще раз все равно говорю, что я думаю, что это все равно направлено внутрь Украины, чтобы там какие-то процессы шли так, как нужно американцам, понимаете? Потому что Байден же прямо сказал, будет вторжение, мы взорвем Северный Батальон. Не то, что там как-то иносказательно или там между строк, он прямо это сказал. И он же это, ну, то есть, реализовал, да, потому что, ну, а кому еще это нужно? Как мы же знаем, да, главный принцип, ищи, кому выгодно. Это вообще во всем вопросу главный принцип. И выгодно это, ну, только и исключительно американцам. Ну, под американцами я понимаю противодействующие нам силы, да. Поэтому, когда вы спрашиваете, какая будет там реакция Германии или еще кого-то, никакой не будет. Реакции не будет. Все будут делать вид, что, ну, типа, вот так. Так случилось, так бывает, извините.
Да, и я тоже так вот считаю, знаете, так мне тоже кажется, примерно. Что спасибо, что никакой реакции мы не увидим, конечно, от Германии, хотя Германия это та страна, по которой и ударили, собственно, либо украинские подводные диверсанты, да, казаки там с водолазным оборудованием, я не знаю, кто это, да, суперчуб, через который можно воздухом дышать, ну что-то такое, вполне можно докрутить, почему нет. Либо американцы, ну это удар по Германии, и что в одном случае, что в другом случае, Германии как будто нельзя портить отношения. Ну, то есть с американцами понятно, почему нельзя портить. Ну, как ты испортишь отношения с хозяином? Хозяин взорвал, значит, так надо. Хорошо, мы будем молчать. А здесь Украина, с которой мы клянемся в дружбе. Мы обязаны с ними дружить, потому что хозяин сказал, дружи, оружие давай. Значит, ничего, ну, придется дружить. Ну, не знаю. То есть, с любой стороны, куда ни глянь, для Германии, конечно, тупик. Но при этом ситуация от этого не становится. Григорий Санкт-Петербурга Макаревичу в водолазном костюме скидывал мне фотографии. Это очень хорошее. Да, это хорошо. Ну, Григорий, вы молодец. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте, Павел, Москва.
Здравствуйте.
Я тут просто услышал немножко по поводу того, что украинские казаки
да.
и т.д. и т.п. и хотел сделать небольшую справочку.
Давайте, да.
Ну, начнем с того, что украинские боевые пловцы на протяжении всех 5 лет активно готовились при помощи, например, таких серьезных специалистов, как британская специальная лодочная служба.
Да.
А на протяжении этой войны, просто, знаете, шапка закидательства меня немножко раздражает.
Да.
Специальными службами Украины, понятно, что...
Шапка закидательства, давайте поясним, кто куда шапки кидает.
Ну, какие подводные плацы Украины, вы о чем? Например, вот выражение.
А
ребята-то были до недавнего времени.
Вопрос не об этом, серьезно. Вопрос не в этом. Вопрос в том, какие водные пловцы, которые взрывают северные потоки.
Понимаете, скажем так, а умеют они плюс-минус то же самое, что, я имею в виду, личный состав, что и специальная лодочная служба Великобритании. Поверьте, люди очень серьезные.
Да, допускай. Нет, наличие людей, которые умеют хорошо плавать и что-то там взрывать, я допускаю.
Плюс, сюда же,
ну, просто здесь же надо на всю схему смотреть. Схема выглядит как, в первую очередь? Это... Проукраинская, это терминология, которую пишет Нью-Йорк Таймс. Проукраинская группировка, состоящая из 5 туристов с поддельными паспортами, которые за счет украинского миллиардера сняли лодку сами в Польше, приплыли, уплыли, и как бы ответственность на неком украинском миллиардере и на неких 5 украинских туристов, которые... Не при делах, они сами по себе. Сами взрывчатку
достали. Туристы до момента поступления превращения в туристов вполне могли быть и украинскими боевыми пловцами.
Да, вполне.
Украинский миллионер может быть, к примеру, Коломойским.
Да.
Вот, и все это, соответственно, проходило под определенным... Они просто опустили под определенным патронажем, ну, например, таких серьезных ребят, как Сиал.
Угу.
И тогда все начинает биться, они просто часть информации опустили.
Да, хорошо, теперь давайте мы поднимаем, например, часть этой информации, там, Коломойского, британцев, еще что-то. Для кого, куда, на кого тогда направлены эти публикации на данный момент, на ваш взгляд?
На данный момент они направлены на, на западного слушателя, это откровенно видно, потому что у западного слушателя, я просто с некоторыми западными товарищами общаюсь, ну, имеется в виду... обычными людьми, да, и немцами, и англичанином, и американцам. И у всех дурацкий вопрос, нахрена это все произошло?
Угу.
Вот, то есть, как бы, это аккуратное объяснение, в первую очередь, тамошнему электорату, который, в общем-то, особенно европейскому, который здорово недоумевает по происходящему, особенно на фоне истории Саймона Херша.
Угу.
И, собственно говоря, духоподъемно для Украины. Они на протяжении многих лет рассказывали украинцам то, что Северный поток 2.1 это диверсия, и вообще все плохо.
Да.
Соответственно, для них уже вот мы какие суперкрутые, мы целые Северные потоки взорвали.
Да, понятно. Хорошо. Вот есть такая точка зрения. Но не бьется. Некоторые вещи не бьются, потому что украинцы открещиваются. Причем открещиваются не так, как, знаете, они вот бывают... Не знаем. Но это, в принципе, как будто карма ударила. Вот мы видели это с Брянском, мы видели это с мостом, когда они начинали фотографироваться. То есть они явно радовались, они прям наслаждались этими терактами, но делали вид, что это не они. Сейчас нет. Они сейчас говорят, не-не-не-не-не, а ну-ка, от нас гони быстро все это. Это не мы. Это кто-то против нас работает. Потому что ведь через эти публикации явно пытаются поссорить в первую очередь Украину с Германией, с Европейским Союзом, потому что это удар именно по Германии. Россия, да, России неприятно. Россия много вложила в эти трубы, много на них рассчитывала и так далее, но Россия с точки зрения прибыли по факту особо и не потеряла. Да, она потеряла возможность зарабатывать еще больше. И на ремонт этой трубы гипотетически, я в него не верю, но тем не менее, тоже надо будет вложиться. Но Россия там перенаправила еще что-то. Все, Россия как торговала газом, так и торгует газом. А Европа потеряла возможность дешевого российского газа, даже гипотетического, и потеряла бешеное количество своих инвестиций в эти трубы. Это удар по Германии. Германия потеряла статус будущего газового хаба на континенте. Это удар по Германии. Украина не хочет ссориться с Германией, потому что именно Германия сейчас гонит туда вооружение, а не Соединенные Штаты. Соединенные Штаты говорят, да, Абрамсы, но потом. Потом сейчас у нас есть только наша лучшая разработка, самоходный дед. Вот они прислали, он походил туда-сюда, уехал, да, даже не навсегда отдали. Все, танков нет. Европа поставляет танки. Официально они открещиваются, но это же контролируемая Киевом группа. Пишет Василий, хорошо, это контролируемая Киевом группа. Как вы себе представляете, чтобы контролируемая Киевом группа поплыла на всех этих яхтах, супер подготовленные вот эти невероятные спецы, которые там плавают как рыбы, как дельфины. Просто гении. Вот их готовили лучшие подразделения Великобритании, Соединенных Штатов, Европы, да кого угодно. Вот просто убийцы под водой. Вот эти люди спокойно перемещаются по всей Европе, берут там эти яхты, все это финансирует тот же самый Коломойский, то, что это может гипотетически Коломойский финансировать, верю. Хорошо, ладно, пожалуйста. Но при этом никто на это не дает санкции, никто не в курсе, ни в Штатах, ни в Великобритании, в первую очередь. Вы можете себе такое представить? Я нет. Потом давайте вспомним разведывательные беспилотники, которые там кружили над местом взрыва на протяжении нескольких дней, или сколько они там были, да, ну, в тот самый момент, когда готовилась операция. Это тоже случайно. Тоже Коломойский или Ахметов, я не знаю. Ну, возьмите любого, у них там есть небольшой, но выбор. Тоже он проплатил. Сомнительно, согласитесь. Явно кто-то где-то против кого-то работает. Как мне видится этот сценарий? Неважно, кто исполнитель. Украинские водолазы или американские спецназовцы, или британские спецназовцы, натовские, то есть там с натовской техникой, абсолютно неважно. Делает это Соединенные Штаты Америки. Приказы дают Соединенные Штаты Америки. Теперь им надо это с себя скинуть, потому что слишком много на них стали указывать. Даже оттуда, откуда они не ожидали. Надо срочно от этого откреститься. Вы берете, открещиваетесь. Можно придумать любую чушь. Может быть, это чушь. Даже и правда. Ну, звучит, правда, как идиотизм, но тем не менее. Все сателлиты все равно поверят. Все это схавают. Но здесь мы еще и... Почему мне кажется, что это вранье? Потому что уж больно это бьет по Зеленскому. И ему это не нравится. А если мы проанализируем огромное количество новостей, которые приходят нам сейчас с вот этих вот переговоров между американцами и украинцами, мы сделаем выводы, что не особо-то они им и довольны. Коррупция, деньги все эти, которые они ему туда гонят, распиливают, Резникова не уволил, свое это антикоррупционное агентство захватил, там, уволив людей, которые были американскими ставленниками, с Залужным, который является американским человеком, он не дружит, делает все, что хочет с этим Бахмутом Артемовским, несмотря на то, что ему говорят оттуда уйти и так далее, отбивается от рук. На «Оскаре» ему уже выступить не дают, он уже не такой популярный в этом смысле актер. Ну и в прошлый раз, кстати говоря, не дали. Тогда начало было, сейчас уже вот конец как будто. Не дают выступить на «Оскаре», уже не везде с протянутой рукой к нему, в смысле, чтобы ее пожать идут, да? Немножечко поставить на место. Работает? Работает. Отличный сценарий. Почему нет? Такой же отличный, кстати, как открыть два лишних фронта против России. Выглядит как рабочая схема. Слушаю вас, здравствуйте. Вы в эфире. Давайте вот с вами поговорим. Слушаю вас, здравствуйте.
Здрасте, Игорь меня зовут.
Здравствуйте.
Знаете, вот что-то все вот эти версии, которые есть, они, честно скажу, не впечатляют. То есть они все, ну, вероятно, может так быть. Ну, может.
Да.
Версия CNN, ну, доказухи нет. Версия Херша, она вообще смешная, потому что ему кто-то сказал, я не знаю, где там, на каком журфаке, учат проводить журналистские расследования на основании источника одного, про которого вообще мы его не упоминаем, кто это.
Так здесь везде вот. Так. Здесь во всех этих версиях где-то кто-то кому-то сказал.
Так поэтому
ни одного имени.
Я вообще вам могу сказать, знаете, какой самый простой способ взорвать Северный поток?
Угу. Ну.
Это заложить взрывчатку во время его прокладки.
Ага.
Как версия, совершенно да. Она замечательная, но доказучие у нее примерно столько же, сколько у Херша или у CNN.
Угу.
Поэтому, к сожалению, к моему огромному сожалению, наверное, я при своей жизни
не узнаю. Правда, не узнаю. Согласен.
Нам бы узнать хотя бы, чтобы при нашей жизни открыли архивы хотя бы Второй мировой войны целиком. А угу. Это, я думаю, что мы не узнаем никогда, потому что мне кажется, что это правда. Она на самом деле никому не нужна. Вот ни нам, ни украинцам, ни Западу.
А нам почему не нужна?
Потому что я вам озвучил версию, она вполне вероятна.
Вы же заложили во время прокладки, мы же заложили.
Да, потому что...
Зачем?
Ну, смотрите, давайте вот честно скажем, да, что, в принципе, помимо денег, газ, угу. Это, конечно, газовый, ну, шантаж. Мы же всегда говорим, мы эту Европу заморозим.
Да.
И поэтому у нас всегда есть вариант, что это мы же поставщики, верные, как мы говорили всегда, что
да,
мы никогда...
Надежные.
Надежные поставщики.
Да.
А тут взяло и взорвалось. Ну, мы бы рады поставлять бы, но оно взорвалось.
Так поэтому... зачем тогда мы столько бабок туда вгрохали?
Во-первых, мы вгрохали, мы их освоили. Давайте так, потому что эти деньги, это строили компании, которые подлежат кому надо. И эти деньги, они закопаны не так в Балтийском море, как в карманах у определенных людей.
Хорошо, но это не бьется тогда, ваша версия, с тем, что газ же, деньги с газа тоже можно освоить, которые ты заработаешь, если будешь его туда гнать. А мы таким образом...
Да. А деньги с газа мы все равно, то есть тот газ, который у нас купят, они у нас его все равно купят, мы его все равно будем продавать. То есть если Европа у нас его не будет покупать, она его все равно не будет покупать. Если вы помните историю аналитика из Сбербанка, которого уволили потом, эта история была, но она лет 5 назад была, они им там заказали анализ вот этого самого газопровода СП-2.
Да-да-да.
И в итоге они пришли, то есть они рассчитали все это, там математика, все, они рассчитали, что он в принципе не нужен.
Ага. Так, ладно, это... хорошо. Разберемся. Вот тут уже пишет Родер. Пошла конспирология. Куда же без нее? Обязательно разберемся, без нее или не без нее, но давайте только после новостей.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.07 в Москве, сегодня 10 марта, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495, YouTube-канал «Говорит Москва», телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиница в одно слово и группа ВКонтакте наша «Радио Говорит Москва» 94.8 FM. С галочкой «Сообщество» обязательно подписывайтесь. На YouTube давайте подписывайтесь. Есть ощущение, что мы в последнее время упали в какую-то теневую историю на YouTube, явно просто чувствуется, поэтому заходите, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, давайте уже добьем там до соточки и заблочит его, и спокойной душой пойдем в ВКонтакте. Что уже тут Осипов сидит и негодует, потому что его детище, он не хочет, чтобы было забанено, а мне кажется, почему нет. Уж пускай все горит. Версию, что взрыв северных потоков выгоден России, высказывал гость Леонида Володарского. Я не слышал этот эфир, не знаю, что за гость. Меня не убеждает ни одна теория из тех, которая говорит о том, что это выгодно России. И, судя по всему, это вообще уже никого не убеждает, потому что с этого конька достаточно быстро спрыгнули. Обратите внимание, если они чувствуют, что можно хоть чуть-чуть, хоть где-то продавить, что виновата Россия, они будут в эту дуду дудеть, как мистер Дудец, до бесконечности на протяжении 10 часов подряд, понимаете? Вообще без конца. То, что это сама Россия взорвала свои же собственные трубы, перестали говорить через несколько недель после того, как это произошло. Вот как вообще улеглось, все забыли. Потому что не смогли придумать ни одной нормальной теории, в которую можно поверить. Ну, что-то бред. Да, удобно, когда еще только закладывался этот поток. Мы надежный партнер, но это, ну это же все... Где выгода? Где выгода России? Освоили бешеное количество денег. Это хорошо все, что освоили бешеное количество денег, да. Но а как насчет освоить бешеное количество денег? Вот вы построили и не взорвали, уничтожили к чертовой матери, а, например, построили и еще через эту трубу продаете и зарабатываете деньги, тоже их осваиваете. Это же выгоднее, чем просто строить и взрывать. Ну, очень странная какая-то схема. И, ну, судя по всему, все вообще отказались от таких схематозов. Больше в это никто не верит, пытаются придумать что-то другое. То есть наши так расстарались при закладке СП-2, чтобы его взорвать, что переборщили с количеством и повредили заодно и СП-1, который работал годами. Андрей Лин пишет. Чушь полная. Не, ну это, знаете, можно пытаться притянуть. Звучит нереалистично. То, что это выгодно России, никто пока по-человечески нормально объяснить не смог. В чем же, блин, выгода России во всей этой схеме? Где она? Хоть кому-нибудь, чтобы это было выгодно. Ни одной версии нет. Выгодно Соединенным Штатам? Версий куча. Огромное количество. Она на поверхности. Как бы это каламбурно не звучало с учетом подводных труб. Слушаю вас. Здравствуйте. Вы в эфире. Добрый вечер.
Алло. Добрый вечер.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Рад вас слышать.
Здравствуйте. Спасибо. Я понимаю, что я лезу не в свое дело, но у меня в связи с этим несколько вопросов.
Угу.
Я так понимаю, что это яхта вышла из Ростока.
Да.
Взрывчатка это как попала в Росток?
В Украину с собой везли. Такое. Ну да, видимо. В сале провозили. Ну не знаю.
Да. Нет, сало в шоколаде я, допустим, видела.
Угу.
Ну вот взрывчатку в сале.
В шоколаде еще лучше было бы, да.
Не доводилось.
Угу.
Это первый вопрос. Второй. Я так думаю, что было ее там не 100, не 200, а даже не 200. Не 200 килограмм, а, видимо, несколько тонн. То есть большое количество. Ладно, погрузить незаметно на яхту такое количество взрывчатки, хорошо, допустим. 5 боевых полосов, вы говорите, да? Было 3 взрыва. Значит, надо установить 5 людям взрывчатку в 3 местах. На глубине 80 километров. Ну, спуститься на 80 километров, я так понимаю, несложно. А подняться? Там же нужен, видимо, какой-то компенсационный механизм. Или компенсаторный, как он называется. Ну, что-то же надо быстро подняться с такой глубины невозможно. А спускаться туда надо было по несколько раз. Это же не просто там 2, 3, 4 тонны взрывчатки выбросить за борт. Ее же надо спускать аккуратно и устанавливать. Или я что-то не понимаю?
Мы все причем тут, судя по всему, что-то не понимаем, Анна, я вам так скажу. Все
трубы
это
же, они лежат не на дне, я так понимаю, что там должна быть какая-то бетонная подушка.
Наверное, да. Наверное.
Потому что когда строили «Северный поток-2», это все рассказывали.
И показывали, да? Главное, да.
И показывали, правда, да. И «Северный поток-1», я так понимаю, также построили. Но это тоже полбеды. Это же все еще надо взорвать. Ну хорошо, допустим, вы установили какое-то электронное устройство типа «Буй». Знаете, на волне, болтался «Буй». Ну какой-то дядя к нему подплыть-то не может. И сразу не взорвать не могут, потому что взлетят на воздух, чертовой матери, вместе с этим буем. Это же надо как-то дистанционно взрывать. А в момент взрыва, сколько я понимаю, передавали по нашей радиостанции, да и не только по нашей радиостанции, и в интернете было, кто только не передавал. Летел какой-то американский самолет-разведчик, который до подлета к этому месту отключил транспондер.
Да, был такой, это правда.
И потом опять появился. Я, конечно, понимаю, что даже во времена очаковое поколение Крыма был подводный човен, на котором казаки подплывали к турецким кораблям и их взрывали. Модель этого човена стоит вот в музее оккупации, там в районе набережной, на набережной в районе Крещатного парка, сама видела. Ну что, теперь тоже такие же деревянные подводные лодки, весельные, обтянутые кожей, что ли? Не, правда есть.
Я, знаете, вот когда про Спасибо, Анна. Про обтянутые кожи, я вспоминаю там один анекдот, который сейчас гуляет по интернету, про каноэ из русского, американца и немца. Он вообще не эфирный, но поищите. Вот сразу, да, про обтянутые кожи каноэ. Наводит на мысль. Николай пишет, побойтесь бог, какая глубина 89 километров. Ну, говорилось, Анна, наверное, я вот пытался, правда, найти сейчас, какая там действительно глубина. Ну, понятно, что не 89 километров. Но что-то как не могу. Вот на Википедии именно про глубину не написано. Но это не важно. Это деталь, на мой взгляд. Абсолютно лишние. В общем, как-то, знаете, вот все эти теории на данный момент, кроме той, что это каким-то образом подплыли америкосы и взорвали, выглядит нестройно. Нестройно. В детали, когда начинаешь погружаться, совсем, конечно, проблемы. Что у этих пловцов сало, взрывчатка, 5 водолазов, супер натренированных. Понимаете, 5 водолазов кто-то да отправил. Миллиардер украинский. Как бы, может быть, какому-нибудь украинскому миллиардеру бы и не хотелось, не отправил бы взрывать трубы за свой счет. Представьте Коломойского. Вот вы видели когда-нибудь Коломойского? Человеку жалко деньги на шампунь потратить, а он вдруг взял бы и потратил деньги на супероперацию, чтобы откуда-то там из Германии выплывать или еще что-то плыть на дно, взрывать, покупал бы взрывчатку, нанимал бы этих супернатренированных спецов и так далее, и все это на свои бабки, и все это просто потому, что патриот Украины. Знаете, не забывать тоже, о ком мы говорим, все-таки на секундочку, да, о украинских миллиардерах. Ну, смешно? Смешно. Пишет, что максимальная глубина Балтийского моря 470 метров. Ну, вот, наверное. Слушаю вас, здравствуйте, вы в эфире. Это не важно, это детали такие. 80 день, метров, Сергей, кстати, говорит. Анна пишет, 80 метров. Ну, вот, видите, 80 метров. Слушаю вас, здравствуйте.
Сергей Алексеевич, добрый вечер.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич, здравствуйте, рад слышать.
Во всей этой истории главный тут не Зеленский, не Шольц. Угу. Главный пока что игрок по фамилии Хёрш. который продолжает нагло и цинично разоблачать и обвинять в организации подрыва северных потоков Байдена, а ему никто из команды Байдена даже ничего с ним сделать не может. Рот ему не затыкают, потому что не могут или не хотят. Потому что Херш — это инструмент очень влиятельных сил Соединенных Штатов, которые, по сути, пытаются валить Байдена. Что получится из этого? Ну, мы посмотрим. Мы, с точки зрения нашего руководства, заняли очень правильную позицию. Мы там немного намекнули, кто это сделал, и молчим и отслеживаем. Вот эта попытка переноса, переноса обвинения в подрыве вот этих потоков от США на Украину может как-то ограниченно сработать внутри Америки. Имею в виду, что в США большинство американцев до сих пор верит, что атаку на башни-близнецы в 2001 году осуществила Аль-Каида, что уже не подтверждается, так сказать, всеми документальными фильмами и так далее и тому подобное. Американцы верят, их там много, ну, 30% не верят, а 70% верят. Вот на это, может, они и рассчитывают, что это Байдену как-то поможет, но что-то не особо у них получается. Ну, а фантастические вот эти все гипотезы, что это мы там, мы, ну, это фантастика, что ее обсуждать-то?
Понятно, Сергей Алексеевич. Ну вот по поводу, значит, Сеймура Херша. Фигура так или иначе должна была всплыть в этой вот, во всей, как я отношусь к этому расследованию. На мой взгляд, любое расследование Сеймура Херша у достаточно уважаемого там в Соединенных Штатах журналиста, но при этом журналиста, который специализируется на теориях заговора. Ну, даже если вы просто посмотрите там на его список его самых громких публикаций, там через слово «темная сторона того-то», «секреты операций этих против этих». Он вот он просто специализируется вот на таких вот, знаете, громких американских заголовках. И это действительно чем-то даже отдает в сторону вот туда башен-близнецов. И мы не узнаем с вами никогда, кто на самом деле стоял, было ли что-то там под этой всей историей. Я не люблю теории заговора. Честно говоря, когда ты начинаешь ориентироваться на теории заговора и относительно этих теорий выстраивать свою дальнейшую логику тех или иных событий, очень легко заблудиться. Я поэтому не сторонник ни теории этого Херша. Мне много там в ней не нравится. Мне не нравится все в теории с украинскими, значит, сало-водолазами. Все не нравится. Мне не нравятся теории, связанные с тем, что это Россия подорвала. Я просто ни в чем из этого не вижу, в чем-то не вижу логики, в чем-то не вижу возможности для реализации. А вот то, что это выгодно американцам, и что высочайшие чины, вплоть до президента Соединенных Штатов и заместитель госсекретаря, говорили о том, что это выгодно Соединенным Штатам, предупреждали, что они что-то с этим сделают, и в итоге там взорвалось, и теперь они отнекиваются. Это факты. Эти слова есть на видеозаписях. Вот и все. Отсюда вопрос просто, что будем делать мы? Потому что мы с вами обсуждаем, смотрим разные теории, теории это выдвигают американские журналисты. Продемократические, как «Нью-Йорк Таймс», возможно, прореспубликанские, как «Херш», хотя не факт еще. Какая-то там внутренняя борьба, все истории. А мы где? Это на секундочку наши трубы взорвали. А мы что-нибудь будем делать? Или мы так и будем устами министра иностранных дел самыми дипломатичными на свете формулировками говорить о том, что мы очень негодуем по этому поводу? Мне не нравится такая позиция. Наши трубы взорвали. Мы не знаем, кто взорвал эти трубы. У нас нет никаких данных. А где разведка тогда? А где наши версии? Наши собственные версии. Нас туда не допускают, а нас обязательно надо допускать прям. Разрешение мы сейчас должны получить от всех этих дружественных, в кавычках, нам стран, чтобы мы доплыли до этих труб. Ну, доплывем мы до этих труб. Там взорванные трубы. Дальше что? Где наша реакция-то? Где Россия? Соединенные Штаты, понятно, они свою роль играют. Друг друга разные группировки мочат. Списывают, каким-то образом это все с плеч Соединенных Штатов. Другие, наоборот, на них вешают, на администрацию Байдена. Отлично все это. Я с их точки зрения все понимаю и выгоду этого действия, главное, понимаю. И как может быть выгодно республиканцам обвинить демократов в этом, тоже понимаю. А мы здесь где? Где Германия? Понятно, Германия не самостоятельное государство. Она вякнуть не может в свою защиту ни слова без разрешения хозяина. Оккупированная страна, фактически оккупированная, с военными базами. Ну, что вы хотите от этой Германии? Все, Германия и так слишком высоко умудрилась поднять голову. По этой голове ей треснули уже не раз, и не два, и не три. И на место на свое указали. С Германией вопрос закрыли. Германия страна терпила, потому что это ее место на данный момент. Ваша задача вспоминать, что вы потомки нацистов, и что вы недостойны вести самостоятельную политику. Вы еще не накаялись достаточно. Вот это объяснили Германии очень подробно. Германия, главное, судя по всему, судя по вот ее лидерам, вполне согласна в это играть. Они это играют. То есть с Германией тоже все понятно. Где Россия? Россия будет что-то делать? Или так и будем сидеть и слушать, как американские журналисты высказывают теории насчет наших с Германией труб, которые были построены на наши деньги и должны были нам деньги приносить. А теперь то, что из-за того, что они взорваны, деньги идут туда. Им идут и деньги у них, и теории заговора всякие разные, и теории подрыва. Они диктуют повестку. Мы где? Слушаю вас. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер.
Здравствуйте. Ну, мне кажется, что, учитывая такое активное обсуждение, надо еще одну версию рассмотреть. Это то, что на самом деле никакой поток не взрывали, просто газ продолжает идти, учитывая весь договорняк, я вообще не удивлюсь ни на секунду.
Трубы как были, так и остались на своем месте, никто их не взрывал, они работают, главное.
Ну да, одна-то точно работает из трех, вот, а под это можно, чтобы еще две так, работали.
Хорошо, допустим,
а
давайте.
Кино допустим. Снять, это 5 минут.
Ну, это там, правда, да. Согласен, это в бассейне можно снять, это правда. Давайте попробуем разобраться, а для чего тогда?
Ну, строится колония в форме осажденной крепости. Самая лучшая форма торгового партнера.
Колония, осажденная крепость, это кто?
Мы.
Мы? Кто ее строит?
Республиканцы.
Американцы.
Американские. Англосаксы. Ну, то есть Deep State, весь, чиновники все.
Ладно, все, спасибо, спасибо. Да, пишет Максим Милотов, ну вот да, примерно, это вот уже совсем мы далеко ушли. Вообще ничего никто не взрывал, это Deep State что-то там строит. Как показывает практика, так глубоко копать не надо, все намного проще. И те, кто придумал вам сказки про супер-пупер Deep State, те же придумали про рептилоидов, и за этими сказками скрывают вполне прозаичную реальность. Поэтому это, конечно, перебор. На самом деле, это мы Америкой командуем. Ну да, что-то какой-то РЕН-ТВ. Примерно туда. Так, и войны нет, это все кино. Понятно. Нет, то, что вы специалисты по докручиванию, это я знаю. Пророссийские частные лица подорвали американский газовоз, идущий в Европу. Когда мы уже увидим такие заголовки, пишет Строгинский. Видимо, имея в виду одну из возможных реакций, да, подорвать какой-нибудь газовоз. Хороший вопрос. Хорошо. Все говорили там про кабель интернета, еще что-то. Газовоз тоже подходит. Хороший вопрос. Я думаю, что никогда. Есть ощущение, что наша версия это расследование. Есть ощущение, что наша версия это и есть расследование самого Хёрша. Учитывая, как с ним носятся наши федеральные СМИ, чуть ли не в каждом выпуске говорят про этого товарища. Наша версия это и есть его версия, версия местного американского Прокопенко. Понимаю, о чем вы говорите, то есть мы расследовали, впарили, дали, да, такому сливному бачку, американскому журналисту, достаточно известному и кем-то даже уважаемому, и он ее там опубликовал. Хорошо, это было бы стройно, может быть, ладно, но какой нам от этого, какая нам от этого выгода, почему мы сами не можем заявить, потому что из уст... Не, ну хорошо, слушайте, вот Видаль Фили с его этой версией, я готов в это поверить. В такой сценарий поверить я готов. Вполне возможно. Вроде бы сегодня Полянский пообещал опубликовать переписку по расследованию взрывов на потоках «Запасаемся попкорном». Главное, чтобы не получился Ник и Майк. Я вот когда вижу, что кто-то где-то опубликует какую-то переписку, главное, ну там вроде переписка между дипломатическими представителями, да, но я все равно, я уже, знаете, вздрагиваю. Вот Ника и Майка все помнят вот эту запись, которая была озвучена очень странно, и в итоге это не оригинальная запись, это чтобы было просто наглядный такой пример. Ну, в общем, вот Ника и Майка боюсь все время в такие моменты. Так, что есть еще? Трубы — это собственность Германии, так понятно. Молдавские принцы подорвали, пишет Виталий Филий. Пакет номер 10 сегодня, так вас зовут. Я предполагаю, что США не стали бы мараться грязной работой, они могли нанять украинцев. Да, но нанять Соединенные Штаты должны были. Кто-то должен дать отмашку на акт, такой серьезный акт международного терроризма. И сделать так, чтобы еще и страна, которая больше всех от этого страдает, такая сильная, с точки зрения, по крайней мере, денег, страна, как Германия, никаким образом по этому поводу не возникала. Ну, это акт международного терроризма против Германии. И Германия молчит. Это же тоже намекает на то, что стоит, скорее всего, за этим не украинский олигарх. У Германии больше денег, чем у любого украинского олигарха. Он им особо не помеха. Значит, кто-то другой говорит молчать, правильно? Ну, так вот, и просто если банальная логика. И все. Слушаю вас, здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер. Давайте еще один звонок успеем, наверное. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Хочется заняться нигилизмом, но давайте. Не буду этого делать.
А, не будете.
Ну, не буду, да, иначе тебя обесценят, и я скажу, что зачем вообще радио нужно.
Ага.
Я неожиданно слышать вас я в футбольном эфире, если я правильно голос ваш услышу.
Да, да.
Да, желаю успехов и развития в этом всем политическом. Спасибо. Если вы давно, простите. Я что хотел сказать. Хочется всем пожелать здоровья, сил и психологической устойчивости. Перед выходными и вообще ближайшие месяцы, потому что есть усталость, накопленная усталость от всего происходящего. И вы знаете, я хотел бы порекомендовать многим для того, чтобы зарядиться позитивом, у меня такое произошло, посмотреть двухчасовое интервью Лукашенко СМИ государственным и зарубежным, вот недавнее, типа как прямая линия с Путиным, только прямая линия с Лукашенко. Прям вот, ну как-то так вот я обрадовался тому, что не только Путин и там другие наши люди говорят о чем-то таком, что мы за правое дело. И он достаточно так очень прикольно это делает, настоящий дипломат. Мне понравилось.
Александр Григорьевич вообще мастер, я вам так скажу.
Спасибо большое.
Спасибо вам. Александра Григорьевича можно слушать бесконечно. Он, причем, неважно даже о чем, наверное, будет говорить Александр Григорьевич, он вот просто его можно слушать, да. Причем воспринимать это даже, главное, как разные жанры. Это можно как триллер, можно как детектив, можно как комедию, можно по-разному. Он во всех жанрах хорош, тут как бы... Вот Виталий Филипп пишет, в смысле? Ника и Майка сам записал, сам Александр Григорьевич по перехвату своим радиоприемником настроился на ЦРУ ФМ и записал переговоры. Я батьке верю. Я тоже батьке верю. Ну и всем советую. А Петров и Баширов плавали смотреть шпили в Балтийском море, пишет Юрий Константинов. Да-да-да. Почему, значит, взорвали трубы именно в короткий промежуток работы премьер-министркой Ли Страс, которая, причем в Твиттере, еще успела отчитаться, что дело сделано, а потом быстро ушла в тень? Хороший вопрос. Ну, это мы тоже, знаете, с вами, скорее всего, не узнаем. Вот эта история с «It's done», да, или как там была вот эта фраза ее, которая... не в Твиттере было, по-моему, где-то ее переписка какая-то, куда-то она кому-то отправила. Это тоже же мутная история. И обратите внимание вообще, как современный мир работает. Все, что не сказано в эфире какого-нибудь телеканала с официальной трибуны, не считается. Пранкеры с кем-нибудь поговорили и выудили из него какую-то суперсекретную информацию, никто не обращает внимания. Слитая переписка не волнует. Это все, как, знаете, off the record. Не, в общем, не считается, неофициально. А вот если с трибуны сказал, то да, на это можно ссылаться и обращать на это внимание. Призываю этим и заниматься, и обратить внимание на то, что заявляют лидеры Соединенных Штатов периодически в лице даже самого главного президента с больших трибун. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19.36 в Москве, сегодня 10 марта, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер, пятница, я забыл сказать, что, ну, вдруг вы не знаете, что сегодня пятница, сегодня она. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит Москва», бот, звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция, YouTube-канал «Говорит Москва». Где еще она? Господи, вылетела. ВКонтакте, я забыл, как называется. Рутюб крутился в голове, а это точно не там. ВКонтакте тоже идет трансляция. И в телеграм-канале радио, говорит, МСК латиницей в одно слово. Залетайте везде, обязательно можете. Вот на Ютубе чат есть, туда можете тоже приходить. Вот Барс 9999999, так зовут человека, пишет, что глубина была 89 метров, например. Медиапаразитов нужно наказывать, РНТВ тихо курит. Это я не знаю, о чем идет речь. Ну, РНТВ я понял, о чем, а какие медиапаразиты, кого тут надо наказывать, не знаю. РК пишет, извините, не по теме, а сколько у вас часов восток? Люблю такие не по теме. Двое? Двое, да, у меня двое часов восток. Так, только сейчас задумался, что сегодня пятница, пишет Джекпот, и многоточие. Ну вот, поздравляю вас. Я надеюсь, что это грустное такое задумался был. А что, если трубу подорвал Катар? Катар – страна с высоким благосостоянием, газовая держава, как-никак, страна, которая борется за влияние в мире. Почему бы им не подмять под себя газовый рынок Европы, учитывая, что все действия ради рынков, денег и... что все действия ради рынков и денег. Версия стройная. И главное, все произошло в 2022 году, когда в Катаре был чемпионат мира. Как бы, кто на него подумает? Все про футбол и несчастных катарских геев говорят. Хорошая, стройная. А еще, знаете, Лионель Месси за катарские деньги подрывал трубу, и потом его этим наградили статусом чемпиона мира. Тут сразу все сошлось. И хейтеры Месси довольный, потому что, ну, понятное дело, не мог он сам выиграть. Вы видели, как Аргентина играла. И история с подрывом трубы тоже разрешилась. Пошло, смотри. РК скидывает свои, красивые, кстати, востоки. Красивые, мне нравится, на Миланском плетении. Альберт пишет, часы восток-амфибия, Георгий. Да, восток-амфибия. А у меня еще есть командирские. Командирские, да, командирские еще. Трое, получается. Трое часов. Так, если поверить в то, что время придумали производители часов, чтобы люди покупали часы, то можно поверить во все, что угодно, пишет Дропек Сергеевич. Вот так вот мы закруглили историю с часами, я думаю. Да, действительно. В общем, теорий много, теории множатся буквально. Но, знаете, какое-то разрешение ситуации в реальности не происходит. В итоге Россия молчит. Иногда делает комментарии по поводу тех или иных версий, вот как, например, с украинскими, там, кто они, я даже не знаю, водолазы. Водолазы, террористы, туристы. Мы сделали несколько заявлений, сказали, что это чушь собачья, и все. Ну и, собственно, и Германия молчит вообще. Поэтому я, на самом деле, уже несколько недель назад, по-моему, не тут, по-моему, в другом эфире, но неважно, предлагал вообще забыть, на самом деле, забыть и не позориться. Потому что каждый раз, когда мы вспоминаем про эту историю, обращаем на нее внимание, это мы как будто обращаем внимание на наш собственный позор, как мы никаким образом на это не отреагировали. Нам взорвали стратегически важный объект за десятки, сотни миллиардов, а мы ничего не сделали, мы просто сожрали это. Поэтому как-то вот несимпатично. Давайте дальше пойдем. У нас такая коротенькая получасовка, но тем не менее есть достаточно интересная новость. Связана она с Китаем. Си Цзиньпинь избран председателем, ладно, Си Цзиньпинь, действительно избран председателем Китая на третий пятилетний срок. У них там это с недавних пор можно, и вот, если помните, еще, наверное, полгода назад, вообще многие говорили, даже слух шел такой с Китая, что там выключили интернет, заблокировали все соцсети, и что якобы разных китайских лидеров, в первую очередь Си Цзиньпиня, берут под контроль, военный переворот и так далее и тому подобное. Ничего не случилось, сам Си Цзиньпинь много кого так по хорошей китайской социалистической традиции зачистил. И в итоге без каких-либо проблем продолжает возглавлять китайское государство. На фоне этого появляются еще новости, связанные с конфликтом между Китаем, Россией, Китаем и Соединенными Штатами и Украиной. Я вот так это назову, такой вот конгломерат. Но в первую очередь, конечно, между Китаем и США. Китайцы обвиняют Соединенные Штаты в том, что те собираются поставлять оружие Тайваню. И делают вывод, что если вы будете поставлять оружие Тайваню и делаете об этом заявление постоянно, почему мы тогда не можем поставлять оружие Москве, говорят в Китае. В Америке перевирают слова, говорят, вот оно, мы говорили, Китай поставляет оружие Москве. Рядом стоит Москва, вообще не выкупает, что здесь происходит. Просто поздравляем Китай, надеемся на дальнейшее сотрудничество и так далее. Вот когда вы слышите все эти новости про Китай, который, значит, продолжает возглавлять Си Цзиньпинь. То есть в Китае все стабильно. Никаких госпереворотов, которые переворачивали бы отношения Китая с миром, не произошло. Китай сохраняет свою позицию. Си Цзиньпинь на ближайшие 5 лет развязывает себе руки. Больше нет никаких выборов партийных. Все, можно спокойно работать, выстраивать ту или иную политику, дружить, о чем-то думать и так далее, не оглядываясь на те самые гипотетические выборы. Как вам кажется, при этом, учитывая, что в Соединенных Штатах выборы-то как раз на носу президентские, увидим ли мы сейчас в ближайшее время с вами каких-то поворотных действий со стороны Китая? Может быть, действительно, открытое сотрудничество с Россией, помощь в вооружениях, не в вооружении, вообще во всем. То есть Китай выходит и говорит, все, мы занимаем пророссийскую позицию, иди сюда, my Russian friend, держи курочку гумбао, будем вообще дружить, вкусно кушать и так далее и тому подобное. Либо же продолжится вот такая тихая, знаете, фоновая работа Китая. Особо не выделяемся, но при этом дело свое делаем. Южная Америка под нами, Полуафрики под нами, с европейцами договоримся, Россию, с Россией тоже договоримся, все будут под нами, но при этом тихо не высовываемся. То есть такой вот классический режим Китая, который мы видели на протяжении последних нескольких лет. Либо же все-таки ситуация в мире поменялась, и требуют от Китая решительных действий, более в открытую. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Слушаю вас. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, я думаю, ничего в реальности делать не будут. Угу. Но вот они, на самом деле, интересный подход. Они как бы оставляют за собой право теперь продавать, ну, не продавать, да, именно продавать. Да. Оружие России, вот что заявил министр иностранных дел. Вот. И в этой связи вот я возвращаюсь немножко назад к тому разговору. Я вот вспоминаю, как Колин Пауэлл тряс какой-то пробиркой там, после чего они на Ирак напали, на Штаты. Вот я считаю, у нас представитель Совета Безопасности, он должен был трясти какой-то бумажкой и сказать, вот донесение нашего самого важного шпиона, вот здесь все написано, взорвали США и Норвегия. И в связи с этим мы оставляем свое право адекватно также ответить. А на бумажке можно было просто написать какой-нибудь там, ну, я не знаю, там, Чук и Гек.
Ну, понятно,
да. Неважно, что написано на бумажке. Вот. Так же, как не проверили, что было в пробирке, так же и невозможно будет проверить, что будет на бумажке.
Согласен, с одной стороны. Но ведь такое провернуть, спасибо, можно только, обладая правом сильного. Не каждый может выйти с любой пробиркой. Вот завтра выйдет Германия с пробиркой, в которой будет песок. Они скажут, вот это вот у нас в пробирке следы взрывчатого вещества американского производства. И это говорит о том, что взорвали все американцы. У них сразу же, прямо там в зале, придут специалисты, возьмут пробирку, повезут в лабораторию, будут проверять, тестировать, окажется, песок, и опозорят во всех своих средствах массовой информации. Для того, чтобы такая дезинформационная кампания была осуществлена, нужно, чтобы у тебя было право сильного. Это значит, вот как ты сказал, так оно и есть на самом деле. И никто не рискнет руку, знаете, так вот поднять и сказать, а давайте проверим. Никто даже и не попробует. Если это будет делать Россия, я боюсь, что на данный момент у нас с точки зрения разговора с Соединенными Штатами такого права сильного, наверное, нет. Либо мы, может быть и есть, но мы почему-то не рискуем. И это не только вот там с пробиркой связано, много с чем связано. У Китая есть ли это право сильного? Не знаю. Ну вот была ситуация с Нэнси Пелоси, которая залетала на Тайвань. У нас это когда было? Летом, да? Летом это было, в августе, по-моему. Ну вот, с одной стороны, всему миру казалось, что вот она, та самая точка. Карибский кризис, а может быть, даже ближе. Две ядерные державы сейчас начнут третью ядерную мировую войну, потому что Китай этого терпеть не будет. Китай считает, что это пренебрежение его интересами, нарушение его законов, и у него есть то самое право сильного нанести ответ, нанести огонь по самолету Пелоси. Они этого не сделали. А Соединенные Штаты, воспользовавшись своим правом сильного, долетели, сели на Тайване, вопросики порешали, пофотографировались, точно так же улетели. Ну, поэтому я вот не уверен, что все могут трясти этой пробиркой. Китай та еще хитрая страна. Это мы, европейцы и англосаксы, можем собачиться впрямую. Это удел белых демонов. А китайцы, им не одно тысячелетие. Пока мы с англосаксами по веткам сидели, Суньцзы и прочие китайские мудрецы уже всякие научные трактаты писали. Они будут хитрить, мудрить, где-то воевать под ковром. Наверное, да. Наверное, действительно, путь, по крайней мере, я не знаю, насколько это путь самого Китая, но это точно почерк Си Цзиньпиня, как правителя Китая. И мы видим, что это там, один из самых успешных правителей Китая за последние, ну, наверное, со времен Мао Цзэдуна, особенно если ориентироваться на цифры. И при этом видим, что он действует втихую. Некоторые вещи копнешь, ба, китайская, если торчит рожица, понимаете, отовсюду. Палочки тут, палочки сям, а ты даже не подозревал, что тут тоже есть Китай. Это вот, это почерк. Вы на цифры экспорта Китая в США и РФ посмотрите и сразу все поймете. Пойму что? Пишет Сарогинский. Что я пойму, если я посмотрю на цифры экспорта Китая в США и РФ? Что я должен буду понять? А если мы посмотрим на суммы, которые Россия платит до сих пор Украине за транзит газа, я тоже что-нибудь должен буду понять? Что я, главное, должен буду понять? Объясните мне, вот где это понимание, оно скрыто? Типа, Китай с Соединенными Штатами будет партнером ближайшим, ближе, чем с Россией, потому что они торгуют друг с другом на бешеное количество денег. Да, но, как показывает история, вот эта торговля, она продолжается до дня объявления войны. И война прерывается навсегда. Это было уже миллион раз в истории. Торгуют до последнего дня, потом объявляют войну, все, торговля прекратилась. Но до последнего дня, даже когда отношения хуже некуда, будут торговать. Ну, то и все. Поэтому, на мой взгляд, эти цифры не говорят вообще ни о чем. Китай потом Тайване устроил сладкую жизнь со стрельбами. Эти перцы только через деньги понимают, на мертвую бабку в самолете всем пофиг. Пишет Светлана. Ну, мертвая бабка в самолете – это одна из долгожителей американской политики, символ. Я не боюсь даже себе представить, сколько она лет там уже варится в американской политике. Но это точно больше 20. Может быть, даже больше 30. Надо будет посмотреть, когда она там начала. И бабка-то такая, знаете, прожженная. То есть она абсолютно точно знает, да, вот... Кохонес у нее есть. Вот я пользуюсь, значит, иностранными языками для того, чтобы описывать те или иные ситуации. С характером. Да, могла и вывалила на стол все козыри, которые у нее есть. Ими воспользовалась. Китай ничего, никаким образом это не перекрыл. Понятное дело, ну, тот, кто верил, что из-за Нэнси Пелоси, ее прилета на Тайвань начнется Третья мировая война, наверное, в это, конечно, надо было... Ну, перекрыться надо было, чтобы это поверить. Но, тем не менее, Китай не сделал практически ничего в тот момент. В тот момент это выглядело как схавали. Посмотрим, как это будет в будущем. Так, дядя Вась пишет, я тоже тупой, объясни, были с неумом. Это я не знаю, кому адресовано. У Китая в резервах миллиарды долларов. Как только они что-то выкинут, эти деньги превратятся в бумагу. Китай прочно сидит на... долгом поводке. На поводке американцев сидит Китай, это вы имеете в виду? Так в Китае все, что у вас есть, собирается в Китае. Так просто выглядит глобальная экономика на данный момент, что вот завтра Китай возьмет, у него отвяжут этот поводок, заберут доллар, а он продолжит собирать все, что продается сейчас в Соединенных Штатах. Соединенные Штаты останутся без товара, у них не собирается уже практически ничего. И так по всему миру. Это тоже, знаете, такая... Ну, монеты две стороны. У нас есть не хуже бабки. Наши госорганы их натаскали, и надо их во власть. Нэнси против какой-нибудь нашей бабы Клавы. Надо вот эти, знаете, отряды Путина. Вот это классные, вот они мне нравятся, да, когда они леопард, помните этот ролик, раздавили, вот это крутые. Мне такие бабушки мне нравятся. А, так, что у нас, ну, давайте пообщаемся, слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, убер-анархист.
Здравствуйте, убер-анархист.
Давайте я вам попробую пояснить за цифры и за все остальное.
Попробуйте, давайте.
Значит, смотрите, Китай до СВО рос по 10% внешние продажи год к году. Mm-hmm. То есть они выбрались из ковида и начинали продавать, у них поднималась экономика.
Да.
По сентября месяца Китай минус 15% год к году. Mm-hmm. То есть они на СВО теряют 25% всего внешнего экспорта, включая Россию, Америку, Европу, Индонезию, всех.
Mm-hmm.
Китай несет убытки.
Uh-huh.
Соответственно, это первая часть. Вторая часть марлезонского балета. Китай 3 года насиловал собственное население фашизмом, тюрьмой ковидной и просто нулевая терпимость.
Да.
И в декабре весь Китай переболел.
Да.
И третья вещь. У нас теперь Си Цзиньпин становится неприкосновенным, бесконечным, как Владимир Владимирович. Итак, у нас есть 3 входящих, которые, первое, народ недоволен тем, что творилось, и оно, кстати, продолжается, там как бы локдауны особо не отменились.
Uh-huh. Вот, да, они там до сих пор бывают, да, это правда.
Да, да, и как бы народ понимает, что правительство, собственно, их обмануло, ничего не сработало, никто ни от кого ничего не защитил.
А это вот в чем выражено? Народ, вы говорите, там, народ там, понимает.
Там были бунты, чтобы вы понимали, там же смягчения начались после бунтов, настоящих народных бунтов.
Где там были эти бунты?
В Китае.
Где?
В ноябре, в октябре были бунты по поводу ковида.
Бунт этот выглядел каким образом?
Там протесты были, многотысячные митинги.
Митинги – это как 24-я квартира и 26-я квартира вышли на лестничную клетку покурить вместе, понимаете, для Китая?
Ладно,
вот это многотысячный митинг.
Дайте я расскажу концепт, да?
Да, давайте, вот, давайте, да.
Итак, есть первый концепт. Я как бы Асафову еще за год предсказал войну, что ковид закончится войной, потому что единственная вакцина от ковида будет война. Никакая другая вакцина от ковида не работает.
Uh-huh.
Поэтому у Китая сейчас ровно повторяется та же ситуация. У них есть ковид, в который правительство облажало.
Им нужна война.
И да. Дальше у них есть Си Цзиньпин, который все проблемы решил и властвует бесконечно.
Uh-huh.
И у Китая сейчас 2 выбора. Либо и он несет убытки от нынешней СВО, которая ему вот просто совсем не нужна. И у Китая сейчас выбор. Либо он становится великим миротворцем, который прекратит эту войну.
Yeah.
Но, как я считаю, невозможно, потому что всем остальным властям стран война нужна. Война нужна властям России, война нужна властям Украины, война нужна Европе, Америке. Всем нужна эта война.
Uh-huh.
Никто не хочет ее прекращать.
Uh-huh.
И как ее Китай прекратит, я не понимаю, честно.
А
не
вижу
у них даже... А второе – начать свою войну.
Начать свою войну. Все, понятно. Либо одну остановить, либо другую начать. Хорошо. Почему именно эти 2 выбора нам не пояснили? Ну, предположим, ладно. У Китая есть 2 варианта. Либо начать, либо это прекратить. Посмотрим, что из этого сбудется. Вообще, в принципе, это как стоять на Т-образном перекрестке и говорить, что есть только 3 варианта. Назад, налево, направо. Да? Ну, то есть, да, согласен. Что-нибудь абсолютно точно сработает. Виталий Филипп пишет про прививку «Спутник Ви». Вот обратите внимание, да, сколько отсылок. «Спутник Ви». Наверняка была где-нибудь версия «Спутник Z». Да? А как китайская, кстати, называлась прививка? Там не было Z? Там, по-моему, было что-то где-то Z. Ну, где-то Z надо найти обязательно. Так, динозавры либо встречу, либо нет. Ну да, примерно такого уровня. Значит, теория. Без договоренности всех заинтересованных лиц такие бабки не летают никуда. Вы имеете в виду Нэнси Пелоси? Я думаю, что летают. Без договоренности всех заинтересованных лиц. Вы слишком переоцениваете уровень вот этих вот подковерных договоренностей. Вот в чем нельзя отказать Соединенным Штатам, так это в понимании их силы и в способности эту силу показать и применить. Да, рискуя порой, но при этом понимая, на что, что это за риск, понимание есть всегда, на что они идут, и что им будет в случае, если выгорит. Соединенные Штаты готовы рисковать. Они рискуют и выходят зачастую победителями. Вот это была история с Тайванем. Короче, Си Цзиньпинь у власти что-нибудь добудет обязательно. Такие же выводы мы сделали, правильно? Что-нибудь добудет. Либо война, либо не будет войны, либо будет торговать Си Цзиньпинь, либо не будет торговать. Можно его только поздравить. Ждем Си Цзиньпиня в Москве. Уже своего человека присылал, теперь пора ему самому лететь. Владимир Владимирович его уже поздравил с этим назначением. Теперь осталось самому Си Цзиньпиню прилететь в Москву. Я думаю, что политика Китая продолжит быть подковерной, потому что это почерк, еще раз, самого председателя. Но она будет еще более не столько пророссийской, сколько связана с Россией и с той повесткой, которую миру предлагаем мы на данный момент. Противостояние между Китаем и Соединенными Штатами, оно точно абсолютно выходит на новый уровень, по крайней мере до того момента, пока там не сменится президент. Сменится, еще надо будет посмотреть, кто там будет следующим президентом. И там вот уже посмотрим. Это была программа «Отбой». С вами услышимся завтра. Сегодня пятница? Пятница. Да, завтра услышимся. Ну, ненадолго, получается. Я отсюда ухожу. Была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем счастливо. Сейчас у нас рубрика «Анатомия Москвы».